Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Владислав Юртов, передача «Голос народа», медиапортал teos.fm, с вами он. Здравствуйте, друзья, я очень рад снова быть, хотя, казалось бы, прошло совсем немного времени, буквально час назад я сделал предварительный такой маленький микроэфир перед тем, как подготовить вас, друзья, что Рома Русаненко наконец-таки снова из солнечной Колумбии, он, правда, почему-то слегка бледноват для человека. Сколько ты провел в Колумбии?
20 дней.
20 дней провел в Колумбии, и ни капли практически загара на твоем мужественном лице я почему-то не наблюдаю. Ты сейчас расскажешь, почему так странно произошло.
Я в шляпе.
Ходил в шляпе. Друзья, Роман Русаненко, однажды он был уже у нас. Однажды был у нас в передаче? Однажды. Это замечательный человек, который преодолел огромную просто какую-то, не знаю, долину смертной тени в своей жизни однажды прошел. Он сейчас вкратце напомнит об этом чуть-чуть, буквально 5 минут, да, потому что многие тебя не видели, не знают и не понимают, почему ты здесь находишься. А потом мы с тобой и о Колумбии поговорим, и обо всем остальном. Ну и, друзья, мы начинаем. Сегодняшний эфир у нас называется «Как служить Богу», и мы с вами об этом говорили немножко вчера, кто смотрел мой эфир из дома. Сегодня, вот час назад, тоже немножко поговорили. Суть его в том, суть этого вопроса, этой проблемы в том, что многие люди действительно не понимают, как служить Богу, не понимают разницу, если она существует, кстати говоря, между служением, например, священника, пастора, диакона, а служением простого человека, отличается ли это служение, как найти служение, ну и так далее и тому подобное. В общем, поговорим о том, чем, собственно, занимается Рома Русаненко в своей жизни, служит Богу. Давай, может быть, ты сначала споешь нам песню какую-то, да? У тебя есть новое произведение, и потом перейдем к откровению.
Начну с не нового произведения.
Ну, в студии Теос это новое, да, в любом случае?
Будет новое через одну песню.
Хорошо,
сейчас
давай.
Сейчас просто произведение. Цветы и нажимаю на плей, кружит запах весны и вечерних огней на пороге мечты. По ступеням из грез были те, кто не верил, будут те, кто всерьез видел знамя из ветра над твоей головой. Посыпал землю пеплом и выигрывал бой, отделял день от ночи, а зарю от луны. Кто не спал до утра, не щадя свои сны, кто-то мнение плавит в сомнение, для кого-то победа этап. Кто подставит плечо, кто-то темя, а кто-то воюет с песком на зубах. Я делаю шаг, мы идем вперед. В наших глазах огонь плавит лед. Привкус победы на наших губах. Нам неведом страх. Я делаю шаг, мы идем вперед. В наших глазах огонь плавит лед. Привкус победы на наших губах. Нам неведом страх. В наших наушниках разная музыка. Дети семи поколений дождя. Наши компьютеры уверенно грузятся. Я — это ты, а ты — это я. Посмотри в свое зеркало, увидишь отличие от того, кто мечтал покорить этот мир. Кто-то ищет возможности, кто-то причины, кто-то слово «никто» или слово «кумир». Кто-то мнение плавит сомнение, для кого-то победа — этап. Кто подставит плечо, кто-то темя, а кто-то воюет с песком на зубах. Я делаю шаг, мы идем вперед. В наших глазах огонь плавит лед. Привкус победы на наших губах. Нам неведом страх. Я делаю шаг, мы идем вперед. В наших глазах огонь плавит лед. Привкус победы на наших губах. Нам неведом страх. Я делаю шаг.
Ну, это было круто. Мы с тобой сейчас пили кофе, правда, не колумбийский, который ты мне привез, а другой. И это пение, оно подействовало на меня гораздо сильнее, чем выпитая чашка кофе. Спасибо тебе большое, пишут нам уже друзья некоторые хорошего эфира. Привет, здравствуй. Еще раз, Давай, вот буквально несколько минут, да, о том, кто тебя еще не знает, не видел тебя в прошлый раз. Рома Русаненко, почему он здесь оказался, да, чем он занимается, какой же, буквально несколько минут, да, о том, как тебе Бог, как ты себя потерял, как тебя Бог нашел.
Ну, терял я себя 12 лет, с 16 до 28 лет я себя терял в наркотическом и алкогольном угаре. За эти годы я полностью нахватался всех диагнозов, которые можно было. И к тому времени, когда я очутился в реабилитационном центре, я уже умирал физически. То есть, попав в реабилитацию, у меня еще открытая форма туберкулеза началась, и врачи мне дали 2 месяца жизни. Там, на реабилитационной койке, единственная мысль, которая меня грела, что я умираю на белой простыне, а не где-то под забором. Вот с этого у меня все и началось. Благодаря тем ребятам, которые приносили мне чай, потому что есть я уже не мог, ходить уже не мог. Благодаря тем ребятам, которые приносили мне чай в кровати, я услышал о Боге, о том, что Он рядом, что Он хочет изменить мою жизнь, что Он может это сделать, может зачеркнуть мое прошлое и дать мне настоящее будущее, дать мне хорошее будущее, дать мне мечту, дать мне жизнь, дать мне семью. Вот. Когда они мне это говорили, я смотрел на них и думал, что они несут, они что, не видят, в каком я состоянии, они что, не понимают мои диагнозы, не понимают, что со мной происходит. Но когда они уходили, глядя им вслед в спину, я чувствовал, что внутри меня какой-то огонь разгорается, внутри меня что-то происходит. Как будто бы из моего сердца доставали осколки льда. Вот. И так я начал в кровати молиться потихоньку. Бог начал мне что-то говорить, я начал его слышать. Там я встретился обратно с собой, опять я с собой честно поговорил, заключил какие-то сам с собой договоренности на будущую жизнь. И сейчас уже вот 14 лет стараюсь их соблюдать.
Это здорово. Друзья, делайте репост этого эфира, потому что сейчас вы реально видите человека перед своими глазами, который не просто... Ведь я дополню, да, та открытая форма туберкулеза, которая у тебя была и которая разъедала твои легкие, вдруг чудесным образом она прошла у тебя, и даже когда тебя исследовали, да, в
через
Москве...
Через 5 лет, да, я в Москве проходил исследование.
Не было даже следов присутствия. Да. Человек, которого Бог однажды поднял с колен, ну, в данном случае с кровати поднял, исцелил его, вернул ему жизнь, у него замечательная семья, дети, он занимается служением, в том числе помощи людям, которые находятся в алко-наркозависимости, устраивает различные концерты, куда приглашает хороших, прекрасных людей, музыкантов, одним из которых через тебя я и познакомился, да, с Каркушей. Надеюсь, что мы его тоже на твоем месте увидим 100%. В ближайшее время. Друзья, делайте репост, чтобы люди могли, которые имеют такие проблемы в своей жизни, может быть, которые сейчас находятся в зависимости, либо, может быть, ваши друзья, родственники находятся в этой зависимости. Вот оно наглядное исцеление человека, который был в этой зависимости, а теперь... здоров, пышет этим здоровьем, поет прекрасные песни. Ладно, все, перестану тебе делать комплименты, хотя вряд ли смогу остановиться. Колумбия, ты был в Колумбии, ты из нее вернулся. С чем ты оттуда приехал, из Колумбии?
Ну, небольшая, может быть, такая реклама тому, что происходит сейчас в Колумбии, и происходит уже давно. Я познакомился с людьми в прошлом году, которые мне посоветовали туда съездить, как одна из самых таких ярких конференций, куда слетаются христиане со всего мира, общаются, слушают проповеди, находятся в общении с друг другом. Там я перезнакомился с огромным количеством наших христиан, и с Ростова, и с Нижнего Новгорода. Знаменитый проповедник Цезарь Кастеланос это все организовал. Конференция проходит, и... В прошлом году мы с женой слетали, это очень хорошо повлияло на нашу жизнь, на наши отношения в семье, на наши отношения в служении, на мои внешние. Я записал альбом прекрасный со своими друзьями из разных рок-групп, с эстрады. Потом открылось мне тюремное служение, двери тюрем, а я мечтал об этом, потому что люди, которые сидят в тюрьмах, они процентов на 90, наверное, это все зависимые люди, алко- или наркозависимые, и они попали туда именно из-за своих зависимостей. Поэтому я мечтал о том, чтобы двери тюрем открылись, и повести им свидетельство, понести, и мне двери тюрем открылись, и плюс на христианском телевидении мне еще предложили быть ведущим молодежного ток-шоу. И это все произошло за год, много событий. И однозначно я это все связал с тем, что год назад мы слетали с женой в Колумбию. Поэтому, когда у нас во второй половине этого года стал вопрос, ехать или не ехать, конечно, это непросто, конечно, это все упирается в финансы, но мы, закусив губу, в чем-то себе отказывая, где-то
ущемляя,
где-то трудясь, мы сделали это. И, конечно, когда ты стоишь посреди зала, в котором 12 тысяч человек прилетели со всего мира и молятся на разных языках в полном смысле этого слова, ты чувствуешь себя как в костре. Ты просто не можешь не гореть. И, ну, это мои впечатления. Хотя, опять, мы шли каждый раз, и мы общались, и думаем, слушай, ну, мы эту проповедь слышали тысячу раз. Там, я за свои 14 лет, жена за свои 14 лет. Ну, почему она опять снова, да, касается... Есть какие-то вещи вот в том, что люди через весь мир приносят свою жертву, покупают эти дорогие билеты, летят через весь мир для того, чтобы встретиться с Богом, для того, чтобы услышать какое-то слово от Него. И Бог приходит на такие жертвы. Я убедился в этом.
Хорошо, спасибо. Наша сегодняшняя передача, друзья, напоминаю, как служить Богу называется. Мы говорим о служении, но обычно, когда тот или иной человек заявляет о служении Богу, нам в воображение представляется какой-то священник, да, наверное, пастор, не знаю, в общем, человек, который, что называется, является профессиональным верующим, профессиональным христианином, да? Давайте начнем с того, что подготовим почву для нашей беседы и спросим, вернее, мы уже спросили, я уже спросил сегодня людей в Санкт-Петербурге, чем должен заниматься священник, в чем заключается работа священника, чтобы нам понять вообще, отличается ли работа священника от той работы, которую, например, Рома Руцаненко сейчас делает, да? Вот ведь он тоже служит Богу, он только что об этом рассказывал, что он служит Богу, так вот, в чем все-таки различие, если это различие? Слушаем мнение Санкт-Петербурга, комментарии Романа Солоненко на их ответы.
Глас народа.
В чем заключается работа священника?
Священника? Чтобы отпустить грехи людей, которые приходят... Как? Я не знаю, как это объяснить. Помогите мне.
Сложный вопрос. Наверное, вселять веру в людей.
Священника, ну, наверное, помочь, наставить. Ну, как-то так.
Но мне кажется, что это не работа, это скорее миссия, служение.
Ну, не знаю, наверное, проповедовать что-то, вести светлое, доброе.
Это не ко мне вопрос, конечно, я не знаю.
Помогать людям.
Каким образом?
Морально.
В донесении до людей информации, изложенной в священных писаниях. Ну, вот как-то так, на мой взгляд.
Ой, ну, читать проповедь, завлекать в свои сети кого-то.
Глас народа.
Ты завлекаешь в свои сети кого-нибудь?
Да, даже сейчас в соцсети завлекаешь. Каждый день делаю.
Ты сделал репост этого эфира?
Конечно, я сделал и в Фейсбуке репост этого эфира, и в ВКонтакте вроде бы.
Для вас, друзья, пример, тоже делайте репост этого эфира везде, где только можно. Вот все-таки, на твой взгляд, да, в чем заключается работа священника?
Я не могу ответить на вопрос, в чем заключается работа священника, потому что это описано в Библии, в чем заключается его работа. Я могу сказать, как можно служить Богу, будучи не священником.
Нет, давай так, все-таки сначала, ты же все равно был как-то неверующим человеком, да?
Да.
Ты встречал людей, которые имели отношение к священству, к священному служению, вот этому всему.
Да.
У тебя наверняка были какие-то мысли по этому поводу. Вот как ты себе представляешь вообще, в чем заключается работа священника?
Мне тяжело вспомнить, что я представлял, да, о священниках. То есть это было давно, это было в детстве, когда бабушка водила меня в православный храм. Я не помню, если честно, что я думал. Но я понимал, что они иные. Они иные по одежде, они иные по прическам, по растительности на лице. Я понимал, что это отделенные люди. Да, да, это я все понимал. Ну, понятное дело, я понимал, что они проводят то служение в храме, которое должно проходить, потому что приходит много людей с утра и вечером в храм. Угу. Они зачем-то приходят. И затем, что они приходят, некий режиссер, который в храме режиссирует службу, да, вот. Это вот мое, ну, я так думаю, это мое вот понятие священничества. Со временем, понятное дело, я уже после реабилитационного центра, я начал встречаться со многими священниками, с пасторами, читать литературу. И, ну, это намного глубже понятие, да. Это попечение, в первую очередь, о пастве своей. и духовное, и душевное, и физическое. И священник не только отпускает грехи, скажем так, он еще и наблюдает за жизнью человека, он благословляет человека, он молится за человека, он стоит в проломе за тех людей, которых ему дает Бог.
Угу. Для тех людей, которые не очень в курсе, не в теме, может быть, не являются воцерковленными товарищами, может быть, не до конца воцерковленными, скажи, пожалуйста, свое мнение личное. Все-таки вот то, что мы видим, то, что видят обычные люди, приходя в церковь, дом молитвы, в храм, неважно, да, куда, и вот они видят священника или пастора, стоящего впереди, вот то, что он делает в воскресном служении, да, или там, не знаю, в любой другой день в церкви, на этом заканчивается работа священника, либо на самом-то деле нет, это только лишь вершина айсберга.
Это вершина айсберга. Я хотел, вот что у меня единственное было на языке, это вершина айсберга. У него куча черновой работы. Разбираться в семейных дрязгах, потому что люди бегут к нему и говорят, что делать, как нам сохранить семью. Разбираться в каких-то хитросплетениях, разбираться, помогать людям выкарабкиваться из каких-то ситуаций жизненных, в которые люди по своей, я не знаю, неосведомленности запутываются постоянно. И так как у нас особо психологи не развиты в стране, может быть, и слава Богу, да, то есть единственный институт, который еще более-менее стоит, да, это вот священничество. И люди, когда попадают в неприятности, большинство людей... Они бегут, спрашивают, узнают. И священник, хочешь не хочешь, должен... Почему они перегорают очень сильно, священники? Среди них огромное количество людей, которые не справляются, потому что они также не научены быть психологами, и они вот это все через себя пропускают и, соответственно, горят. Ну, есть определенные профессии, в которых люди горят.
Ну, один американский фонд, светский, кстати говоря, именно светский американский фонд, он занимался исследованием по поводу вот этого эмоционального выгорания, о котором ты сейчас говоришь, и по их вот этому, ну, по результату этих исследований выяснилось, что работа священника, диакона, она стоит на первом месте вообще среди всех профессий, среди всех вот этих работ, да, или служений, как угодно можно назвать, по эмоциональному выгоранию, да, что эти люди больше всего именно горят, что называется, на работе на своей.
Да.
Хорошо, у нас есть комментарии. Вот, например, Ольга Алексеева пишет: Библия была придумана евреем в единственном числе, друзья, и для евреев. Ольга Алексеева, это неправда. Библия была придумана не только евреем. В Библии 66 книг, если мы берем канонический вариант Библии, она писалась 3500 лет. Между прочим, и там массу книг, массу авторов этих книг, и они были очень разных национальностей. Не только еврейской, к слову, да. И, естественно, она была написана не для евреев, а для всего мира. И слава богу, что у нас вот с Ромой появилась однажды возможность эту Библию читать. Мы не евреи, кажется. Я, по крайней мере. Хотя, кто знает, может быть, где-то далеко. В общем, для того, чтобы вам ответить на этот вопрос или как-то прокомментировать, Ольга Алексеева, вы можете прочитать просто какую-то литературу про Библию, а не самую Библию, где вы узнаете, что на самом деле это не так. Это, ну... Неточная информация. Я не хочу называть это ложью, но это просто неточная информация у вас. Но такое заблуждение имеет место быть у многих людей. Анатолий Хрущев пишет по поводу вот того, как служить Богу. Можно учить молодежь музыке и исполнять вместе гимны на собраниях или на площадках вне собрания для людей. Можно создать театр и писать пьесы, вот Никита пишет. Так, Анатолий Хрущев еще. Вот как можно послужить Богу в глуши. Где интернет виснет и не дает посмотреть трансляцию, между прочим, христианскую, вернее, вот как можно? Анатолий, можете пригласить Рому Русаненко к себе в глушь, оплатить ему билет, он прилетит и сыграет вам замечательных несколько песен, да?
Да, конечно.
Хорошо, скажи, пожалуйста, вот мы все-таки протестанты говорим о том, что священниками являются все люди, да?
Да.
Ты согласен с этим выражением?
Да, я с этим согласен.
Тогда чем отличается Рома Русаненко от какого-нибудь священника или пастора в церкви принципиально? Отличается или не отличается?
Ну, принципиально, может быть, совсем принципиально.
Твое мнение, Ром.
Ну, есть некоторые атрибуты, ритуалы, да, и священник – это все-таки человек рукоположенный, скажем так. Если мы берем духовные аспекты, да, то человек, который берет ответственность за семью, он уже минимум священник в своей семье. Первое, да, это духовный аспект. Если человек берет не только... например, ответственность за свою семью, но еще за дом, в котором он живет, в котором несколько семей, и он там несет Слово Божье, он пытается людей души попекать и все остальное, то его можно считать теоретически священником в этом доме. Да? Угу. Есть священники, которые в храмах, здесь вопрос уже рукоположения, вопрос погон, вопрос вот, одежд. И ну, вопрос может быть образования еще, да, семинария. И, ну, вот как-то так.
Альфредо пишет, у меня нет колумбийского кофе. Очень жаль, сочувствую вам. Но если вы будете в Санкт-Петербурге когда-нибудь, то у вас будет возможность прийти в студию «Теос» на наш эфир «Глас народа». И я по благословению Рома Русаненко угощу вас колумбийским кофе. Виктор Ларьков, добрый день всем. Играет отлично, ну, как Цой прямо. Алина Маркова, привет, ребята, давайте еще песенку. Будет еще две песни, я надеюсь, в процессе нашей сегодняшней передачи. Хорошо. Ну вот погоны-то что-нибудь решают или нет? Ты говоришь, вопрос погон, там, они что-нибудь решают?
Ну да, они дают разрешение служить в храме.
И все. Хорошо. Когда возникает вопрос, как можно послужить Богу, да? Почему многие люди все равно говорят, я, в общем-то, хожу в церковь? Или там в дом молитвы, у меня есть там священник, вот он служит Богу, а мне, в общем-то, особо делать ничего не нужно. Почему такие вот фразы иногда возникают?
Мне в жизни повезло. У меня верующая бабушка, которая была очень верующая, у нее горели глаза, она как электровеник, у нее была энергия на все и для всех. Она в 6 утра меня поднимала, и как вот мужики в 6 утра на рыбалку, так она и в храм меня водила. Я видел ее жизнь, я видел, как она горит, и я четко понял, что если человек искренне, по-настоящему верит в Бога, переживает в Бога, он не может не служить. Это вот, это просто, я понимаю, если человек верит в Бога, если он читает Священное Писание, если он живет, как там написано, он не может не служить, он везде ищет причину послужить. Пример. У нас дача была в 40 минутах езды от города. Остановка была одна. То есть люди выкарывались. Это было советское время. Я скажу, мне было стыдно, потому что я был невоцерковленным человеком. Я не понимал, что она делает. Но когда мы ехали на дачу, как только двери каруса закрывались, моя бабушка, Божий одуванчик, находила какое-нибудь печальное лицо в этом автобусе, подсаживалась к ней и говорила, что у вас случилось? А почему вы такие грустные? А почему у вас, наверное, неприятности? Она раскручивала человека на беседу, а потом начинала проповедовать. И делала, православный человек, делала это на весь автобус. Слышали все, от водителя до меня, который прятался сзади, там, возле запасного колеса в Икарусе, потому что мне было стыдно. Я не понимал, что она делает, но я понимал, что она позорится. Она громко.
И тебя позорит.
И еще. Меня позорит. Она в советское время. Я скажу, разные были реакции. Кто-то закрывал ей рот, кто-то говорил, женщина, вы сошли с ума, закройте свой рот, что вы делаете? Были разные реакции. Но я помню, как наэлектризовалась атмосфера. А моя бабушка, ее это, как только ей начинали закрывать рот, ее еще это больше распаляло. Она понимала, что страдает за Христа. И она еще больше проповедовала. И когда мы выходили, мне было так стыдно. Я каждый раз говорю, ба, ну что ты делаешь? Ну за это. Она говорит, Рома, я знаю, что я делала. И это было служение, ее служение.
Ты перед этим сказал фразу, которую я буквально сегодня, час назад и вчера вечером, ты прям дословно ее повторил, такое ощущение, что подслушал, да? Что человек, который верит в Бога, переживает, имеет личное отношение с Богом, читает Библию, молится, он не может не служить. Дайте пожму руку. Потому что так думают не все. Но все-таки, друзья и Рома, обязательно ли служить Богу, на ваш взгляд, пишите в комментариях, обязательно ли служить Богу только лишь вот проповедуя? Или, может быть, все-таки человек, который является верующим христианином, да, он может свою вот эту потребность полюбить кого-то, ну, послужить Богу, выражать каким-то другим путем, ну, не знаю, любым другим, пойти картошку кому-то скопать или еще что-то. Может или не может?
Да, это я еще раз повторяю, если человек верит и понимает, что от его веры мир может и должен стать немножко лучше, в любом случае он будет пользоваться любым моментом, начиная от подаяния нищему, заканчивая просто покормить бомжа, который у тебя тусит в соседнем подъезде, выйти с тарелкой супа и дать ему краюху хлеба. И, может быть, рассказать ему о Боге, если тот будет слушать. Угу. Да? То есть, да, мир-то полон, мир как бы он полон тому, что как бы жатвы много, делателей мало.
Хорошо, Сергей Идзин пишет такой комментарий. Бабушка православная? Если так, то почему вы с большой буквы, с уважением, прикнули к протестантской церкви? Вы протестуете против православия?
Ну, так надо было сначала слушать передачу. Я же сказал, я попал в реабилитационный центр протестантский. Православных практически не было центров 15 лет назад. Был один единственный в России, Анатолия Берестова, на который надо было в очереди стоять несколько лет. У меня не было этих несколько лет. У меня было 2 месяца жизни. И мне надо было что-то с этим делать. Единственные люди, которые мне помогли, это были протестанты, которые дали мне кров, дали мне надежду, дали мне молитвы. Вот и все. Я не против никого не протестую.
Хорошо, спасибо. Вопрос следующий, который я задал сегодня жителям Санкт-Петербурга. Какие изменения в практической жизни должны появиться у человека, который поверил в Бога? Да? Вот ты говоришь, что вот это вот самое горение, да, это является непосредственным следствием его, ну, веры. Да? А что думают жители Санкт-Петербурга по этому поводу? Слушаем. А вы, друзья, пожалуйста, комментируйте, кто нас смотрит, и делайте репост этого эфира.
Глас народа.
Как меняется практическая жизнь человека, когда он становится верующим?
Тоже не знаю, как это определить, не знаю, как понять, честно.
Блага земные отступают на задний план.
Интересно. Ну, не знаю, может быть, более спокойный. Ну, внутри, я бы сказал так.
Ну, одно дело презюмировать, что ты верующий, а другое дело быть верующим. Многие люди считают себя верующими, но по их делам трудно было бы об этом говорить, потому что дела свидетельствуют о другом. Но, в принципе, если человек верующий, то он как минимум должен соответствовать тем критериям, которые то или иное писание определяет для его поведения?
Не знаю, потому что я неверующая.
Ну, наверное, улучшается, а может и никак.
Наверное. Надежда?
Не могу ответить на этот вопрос.
Так легче жить, я считаю.
Глас народа.
Так легче жить, да. Наверное, как-то меняется. Не знаю. Вот такие варианты ответа. В общем-то, в общем и целом, люди не очень хорошо понимают, как должна меняться жизнь человека после его уверования во Христа. Все-таки, вот что должно... Вот в твоей жизни что поменялось? Ты перестал... Ты, во-первых, просто выжил для начала, да?
Ну, да.
Просто как минимум выжил. И это прекрасное изменение в твоей жизни. У тебя 2 месяца оставалось, и пробежали уже годы, а ты все еще ходишь, топчешь, коптишь, поешь, проповедуешь. Детей рожаешь вместе с женой, воспитываешь.
Да,
и это здорово. Но вот еще, какие изменения еще в твоей жизни произошли? И что должно происходить в человеке, когда он веровал в Бога?
В Экзюпери есть интересный рассказ, сказка такая, «Маленький принц» называется. И там есть момент, такой фрагмент, когда маленький принц каждое утро вставал и чистил свою планету. Да? Объясняя это тем, что если он не будет ее чистить, то вырастет много баобабов на его планете и разорвут эту планету. Mm-hmm. И поэтому он ее каждый день чистил. Да? Вот. И это приблизительно такой прообраз того, чем начинает заниматься христианин. Да? Сначала в его вещи, по мере его возрастания, сначала возникают видимые какие-то, да, вот вещи, которые мешают ему жить. Да? Там, ну, это называется грехи. Да? Это могут быть грехи, могут быть привычки, которые мешают человеку нормально жить. Которые, они как ловушки, как крючья, как цепи, я не знаю что. И человек начинает с этим разбираться. Сначала это большие какие-то, явно видимые, да, там, алкоголь, там, курение, там, ну, то, что видно, да. А потом это внутренние уже моменты идут. Это зависть, это лень, это уныние, да, это уже внутренние вещи, которые присущи каждому человеку, но с которыми хочешь, не хочешь, но надо бороться. Вот. Как-то так, в двух словах.
В двух словах. Никита пишет: «Овод сказал хорошо, когда Монтанелли спросил, что он будет делать, если дать ему свободу. Он сказал: убивать крыс. Может быть, это было его служение? Может быть, мы тоже должны, как Овод, убивать крыс, только в переносном смысле?» Ну, да, возможно, убивать грехи, да, помогать другим людям справляться со своими проблемами. Антон, тут комменты читают, здравствуйте. Тут комменты читают, здравствуйте. Пишите комментарии, если они будут конструктивными, без оскорбления, без хамства, с вопросами, предложениями, мы их обязательно прочитаем. Так, тебя назвали и меня самыми опасными людьми в мире. Не знаю, почему так, почему мы самые опасные люди в мире. Хорошо, спасибо тебе большое. Давай, может быть, мы еще одну песенку споем и продолжим нашу замечательную беседу.
Да, это презентация песни. Я ни разу ее не пел. И будучи женатым человеком, вот уже 8-9 лет, я сейчас только начал понимать, насколько цена моя жена для меня, насколько это человек, который Бог мне дал. Я ни разу ей ничего не посвящал, поэтому вот эта песня, я думаю, она посвящается моей жене и по смыслу, и по тексту, и по содержанию.
Я надеюсь, что она слушает сегодня.
Надеюсь, да, она слушает. Я просил ее послушать.
Давай.
Можешь услышать мой голос, понять, полюбить мои странные песни, то я соберу золотые колосья, чтобы на мне было грустно и тесно. Если дыхание наше сольется, в такт будет биться общее сердце. Чувство это любовью зовется, значит мы ловим одни мегагерцы. Мы отключим свои рецепторы, станем частью мировоздания. Будем просто дышать и слушать мы, как Господь посылает знания. Мы отключим свои рецепторы, станем частью мировоздания. Будем просто дышать и слушать мы, как Господь посылает знания. Если руки, касаясь друг друга, вдруг стали крыльями легкими белыми, если глаза смотрят прямо в глаза, действие сердца становится смелым. Если шаги след след повторяются, а мысли стали словами нежными, это все любовью зовется, становясь океаном безбрежным. Мы отключим свои рецепторы, станем частью мировоздания. Будем просто дышать и слушать мы, как Господь посылает знания. Мы отключим свои рецепторы, станем частью мировоздания. Будем просто дышать и слушать мы, как Господь посылает знания. Если ты сможешь услышать мой голос, понять, полюбить мои странные песни, то я соберу золотые колосья, чтобы нам не было грустно и тесно.
Ну, мы не будем отключать свои рецепторы. Я вот как раз наоборот один включил микрофон, чтобы поговорить. Спасибо тебе большое за песню, хорошую. Я, знаешь, завидовал всегда людям. Не знаю, говорят, что доброй зависти не бывает, поэтому это точно злая зависть, которые умеют петь, имеют голос, умеют играть на гитаре. В свое время я тоже пытался это делать, но лень матушка, наверное, не позволила. А голосом таким Бог, наверное, не наделил все-таки меня. Спасибо тебе большое. Мы продолжаем, друзья, говорить о том, как служить Богу. На примере служения Ромы Русаненко. Он сейчас расскажет нам побольше о том, что он сделал за эти 14 лет, да, 14 лет. И что он делает сейчас, и, наверное, может быть, вдохновит всех нас, меня в том числе, чтобы мы все-таки выходили за пределы этой зоны комфорта, в которой мы с вами обитаем, будь то это церковная ограда, наш дом, наша семья, выходили немножечко в люди, не покидая, конечно же, нашу семью, а просто так сказать, делая такие вылазки, да, диверсантские, или как сказать, Ром, диверсия против врага, против греха, против зла в этом мире. Я думаю, да, вполне можно так назвать. Диверсия против зла. Вот такая наша миссия христианская. Как же можно послужить Богу и людям в этом мире? Пишите, пожалуйста, друзья, комментируйте этот эфир, делайте репост. Я, знаешь, встречался с такой ситуацией в жизни, Ром, что люди-атеисты, они в Бога вообще не верят. Совсем. Ну, по крайней мере, так они об этом говорят. Я же не сердцеед, не знаю, что у них находится внутри. Но они при этом каким-то образом помогают, ну, церкви, любой церкви, неважно, там, православная, протестантская, лютеранская, католическая, помогают финансово, помогают, там, не знаю, вещами какими-то, да, привозят. Привозят продукты, или там у них есть машины, фургоны, они развозят людей. Я сам знал лично человека, который был офицером в российской армии, и он каждое воскресенье, представляешь, возил в одном, в Ленинградской области, он встречал бабушек на вокзале, они приезжали со всех окрестных деревень, и он их каждое воскресенье отвозил с вокзала до церкви, а потом после церкви обратно на вокзал. При этом он был неверующим человеком. Совсем. Атеистом. Я сегодня задал вопрос людям, почему атеисты помогают церкви. Послушаем варианты людей, а потом ты на эту тему тоже просуждаешь.
Хорошо. Глас народа.
Для чего некоторые атеисты помогают церкви?
Не знаю, честно, без понятия.
Не знаю.
Ну, вероятно, какой-то морально-нравственный аспект толкает. Вот установка, культурная установка о том, что надо помогать ближнему. Они просто разделяют эту установку в силу каких-то воспитания, наверное. Наверное, так.
Атеисты помогают? Я это не слышала об этом.
Слушайте, тоже не знаю.
Я тоже не знаю. Я вообще как-то не отношусь особо...
Без понятия. Я не атеист.
Как сказать? Ну, вообще, я как атеист могу сказать, что для меня важнее всего, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно в обществе. И если человек придерживается атеистических взглядов, но при этом у него есть деньги, то почему бы ему не помочь людям чувствовать себя комфортно?
Ради спасения своей души.
Они же не верят в Бога.
Значит, верят.
Глас народа.
Значит, верит, оптимистично заявила девушка. Что по этому поводу думает Рома Русаненко? И встречал ли он в своем служении людей, которые вот были атеистами, но при этом помогали тебе в твоем музыкальном служении, например?
Да, у меня много людей. Благодаря, может быть, именно музыке у меня много людей есть, которые, так особо и не скажешь, что они верующие, но они сочувствуют и помогают. Где-то в служении, где-то в музыке, где-то в продвижении проекта моего антинаркотического музыкального. Я встречал, сталкивался с такими людьми. Но по поводу побуждений, почему они это делают, есть такая очень хорошая притча. Ее рассказал Усик, чемпион мира по боксу.
Угу. Наш... Который тоже твой друг. Кореш.
Нет, у меня другие друзья, тоже чемпионы мира по боксу, с ними я еще не знаком, надеюсь, даст Бог, когда-нибудь познакомиться. Он рассказал интересную притчу, когда на радио одна женщина позвонила и сказала, я христианка, у меня все плохо в жизни, там у меня плохо с работой, плохо с финансами, у меня много детей, но я все равно хочу в эфире поблагодарить Бога за все, что происходит в моей жизни. И один богатый человек, услышав вот этот эфир, дал секретарше задачу разыскать эту женщину, купить много-много еды, чтобы ей на месяц хватило, и привезти. И когда она спросит, от кого это, скажи, что от дьявола. Ну и секретарша набрала полные пакеты еды, разыскала эту женщину, позвонила ей в двери и передает ей пакеты с едой. Женщина берет, молча разворачивается и уходит. А это стоит секретарша и говорит, вы что, даже не хотите узнать, от кого эта еда? А женщина поворачивается и говорит, мне не важно, от кого эта еда. Я знаю, что если Бог прикажет, даже дьявол подчиняется.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что они не сознают, в каком процессе они участвуют, да, когда они помогают?
Я думаю, они это вещь, вопрос интуиции. Я думаю, они интуитивно понимают, что делая добро. Угу. Ну, это по-разному можно назвать. Можно сказать, чистят карму себе, да, там, или чакры свои улучшают. По-разному можно сказать. Но я думаю, они чувствуют, потому что закон сеяния и жатвы никто не отменял. И люди этого мира, они тоже об этом знают.
То есть даже будучи атеистами, они пытаются...
Даже будучи атеистами, они все равно понимают, что духовные законы есть, и они работают.
Угу.
Потому что, ну, и что такое вообще атеист на самом деле?
Массу разных мнений есть по этому поводу, что такое атеист, хорошо. Но как ты думаешь, все-таки есть люди, которые искренне, вот они видят, например, церковь, да, и понимают, что люди, в принципе, занимаются хорошим делом. Зла никому не делают, песни поют, Богу молятся, помогают другим людям при этом. Почему бы мне им не помочь от чистого сердца? Или все равно он этой помощью пытается, как ты говоришь, карму очистить свою?
Дело в том, что эти люди... В любом случае, они написано «Сердце царя в руке Бога».
Угу.
Да? И мы понимаем, что ну, если Бог наш всемогущий, то он любое действие это выполняет. И неважно, кто перед ним стоит, атеист, мусульманин или еще кто-то. То есть, если Богу надо сделать в данный момент какое-то движение, да, он будет использовать любой сосуд, который перед ним стоит, даже если это атеист.
Хорошо. Какого-то самого необычного человека в своей жизни встречал, который каким-то образом вот эту свою страсть к служению Богу, ну, необычно реализовывал, вот совсем уж необычно, и считал это служением Богу. Были такие у тебя чудаки какие-нибудь или необычные люди?
Ну, скажем, я недавно встретил парня, он блогер.
Угу.
Блогер. Вот я его считаю необычным человеком, по его блогерству, по его рассказам о Христе, по его страничке в интернете. Вот, ну, мы пытаемся сейчас с ним как бы задружиться, сделать некие... Я его приглашал на эфир на TBN к себе. И вот он необычный. Да, и там, если вот слушатели... Кто-то хочет услышать современным языком о Боге и увидеть необычного христианина. Есть парень, называется Другой Глеб. Его можно найти в соцсетях, у него очень раскачано это все. И вещь, вот заходите.
Смотрите. Да, мы с ним знакомы.
Да, он передавал привет.
Спасибо. Ему тоже привет передавай. Анатолий Хрущев, а есть где-нибудь... тексты с аккордами ваших песен. Классно, брат, поешь. Есть где-нибудь тексты с аккордами твоих песен?
Ну, насчет текстов с аккордами нет. Есть страничка в ВКонтакте. У меня есть музыкальная моя страница. Она очень раскачана. Ну, как бы хорошая страничка. Там есть все песни в аудиоформате. Конкретно вот текстов с аккордом нет.
Анатолий, да, можешь найти брата Романа Русаненко, нашего друга замечательного, в интернете через мою страницу и там найти... ссылку на его страницу. У меня вопрос, пишет человек с ником Real Madrid. Хотелось бы понять, что вы подразумеваете под Богом, и как вы поняли, что он существует? Сможешь ответить на такой вопрос? Что ты подразумеваешь под Богом, и как ты понял, что он существует? Необычный вопрос. Я бы даже не знаю, как бы легко бы на него ответил, коротко.
Ну, мне легко на него ответить, потому что в детстве бабушка меня посадила перед собой, научила молитве «Отче наш». Да, и вот Бог – это Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царство Твое на небе и на земле. Вот и весь Бог, которого меня с детства научила бабушка. То есть все и во всем Отец наш. Как я понял, как мне не понять, я говорил в начале передачи о своих диагнозах и о том, что врачи документально мне поставили 2 месяца жизни, и это было явно видно, что я был при смерти. В данный момент прошло 14 лет, и я скажу, что моя жизнь, она в данный момент, слава Богу, мне самому нравится. Да? У меня есть огромное количество людей, с которыми я общаюсь. У меня есть огромное количество людей, с которыми я могу поговорить о Боге. Есть огромное количество людей, с которыми я могу посоветоваться. Это живое общение, и мне это нравится. Мне нравится, что Бог для меня не только на небе, но Он еще и на земле. Он еще в тех людях, которых я встречаю. В данный момент, например, Влад.
Спасибо за комплимент, друзья. Но вот те, кто хотят понять, что Бог – это Бог, вопрос, как вы поняли, что Он существует? Вообще, друзья мои, когда кто из вас, может быть, еще из невоцерковленных, неверующих людей нас слушает, когда Бог в ваше сердце приходит, когда Он действительно к вам приходит, вы такой вопрос себе не задаете. Бог это не Бог, существует он или не существует. Вы просто понимаете, что вот Он, этот живой Бог перед вами. И у вас нет никакого иного ответа на Его присутствие в вашей жизни, на Его приход в ваше сердце, как только отдать это сердце Ему. По-другому просто невозможно. Потому что это Бог, да? Вы просто посмотрите в небо, и вот Он это все создал, всю Вселенную, все видимое и невидимое, да? Вот все это Он создал. И когда вот этот Творец всего видимого и невидимого приходит в вашу жизнь, в ваше сердце, как Он пришел, кроме когда Он лежал гниющий, там, умирающий в постели, как Он пришел ко мне, когда я был там немножко в другом месте, неважно, где вы же. Ты просто понимаешь, что вот Он, Бог, и ты хочешь после того, как Он пришел к тебе... навсегда остаться с Ним, всегда быть с Ним, никогда Его не покидать. И не хочешь, чтобы Он тебя тоже покидал, потому что ты уже жизни не мыслишь своей без этого живого общения с Ним. Я прав, Ром, или не прав?
Да.
Давай споем еще одну песню.
Да.
Это будет новая тоже песня, да?
Нет, она не новая.
Не новая?
Но она хорошая.
Хорошо, ладно, давай.
Во имя любви сжигали храмы, дождем размыло пепел надежд, и не осталось следа от поцелуев и рук, от встреч свиданий разлук, и от людской суеты остались только цветы, где за оградой камней зарыты чьи-то мечты. Прости нас, первая любовь, за то, что остывает кровь, за то, что не горят глаза, и забыл забываем мы тебя, за то, что слышим мы голос твой, за то, что видим образ твой, но принимаем за другой. Прости нас, первая любовь. Прости нас, первая любовь. Когда уляжется пыль, небо станет светлей, когда цветы опадут, а травы просто желтей, ты, оглянувшись назад на кем-то пройденный путь, и вдруг поймешь, что нельзя ни шага в жизни вернуть. Ты вдруг поймешь, что нельзя ни шага в жизни вернуть. Прости нас, первая любовь, за то, что остывает кровь, за то, что не горят глаза, и забываем мы тебя, за то, что слышим голос твой, за то, что видим образ твой, но принимаем за другой. Прости нас, первая любовь. Прости нас, первая любовь. Когда кончится путь, ты оглянешься вперед, спиной двери пробьешь, чтобы войти и забыть вчерашний день, чужой мир, проблемы, боль и любовь. Всю жизнь мы ищем тепла и разбиваемся в кровь, когда в ответ на нее лишь двух шагов и спина, вместо локтя удара, вместо боли стена. Прости нас, первая любовь, за то, что остывает кровь, за то, что не горят глаза, и забываем мы тебя, за то, что слышим голос твой, за то, что видим образ твой, но принимаем за другой. Прости нас, первая любовь. Прости нас, первая любовь. Прости нас, первая любовь.
Спасибо, дорогой мой друг, за эту песню, за вдохновение. Вот тут и Михаил Максимов пишет тебе, что очень уважаю Романа, и классно, что ты такие классные песни поешь, хорошо проповедуешь, закладываешь крупицы веры в сердце. Андрей Егреши пишет: «Мир вам, братья, в Господе Иисусе Христе, хорошая передача у вас, побольше бы слов Евангелия и благовестия, да и вообще побольше бы слов благовестие звучало во всем мире». Андрей, вы можете помочь, чтобы эти слова звучали чаще, делая репост, в том числе этой передачи на своей странице, таким образом распространяя, в том числе через эти эфиры, Евангелие благовестия. Последний вопрос, если успеешь за 2 минуты на него ответить. Сергей Юдин, вам Господь когда-нибудь проговаривал в вашу жизнь какие-то слова, что двигало вас вперед, а где-то остановиться и пересмотреть свои взгляды? И как это происходило? То есть, каким образом вы слышите Господа звук, мысли во сне, вибрации?
По-разному. Проговаривал, говорит постоянно, слава Богу, потому что пока нам Бог верующим говорит, значит, Он есть, Он работает в твоей жизни. Говорил и во сне, показывал в начале моего пути, Он показывал мне яркие сны, которые потом забывались, я видел и переживал. И говорит так, иногда это внутри происходит, это как, иногда это как внутренний голос, который ты явно слышишь, понимаешь, что это не твой голос, потому что он тебя утешает, он тебя вдохновляет и дает тебе какую-то информацию на движение вперед.
Да, спасибо. Лорик Датскиф, это украинское имя, наверное, я так понимаю. Я думаю, что люди должны отдать ему сердце, ему, в смысле, Богу, свою жизнь доверить Господу. Вот что главное. Служите ему с радостью и любовью, указывайте людям дорогу к свету. Бог есть любовь. Давайте любить друг друга и молиться друг за друга. Давайте, я совершенно согласен. Вопрос в том, как это делать, потому что многие даже не представляют. Вот маленький пример, друзья, как можно послужить Богу, любому человеку, имеющему машину, да? Каждый из вас, друзья, может отвезти кого-нибудь в церковь или привезти из церкви. Есть масса людей, которые хотели бы там быть, но не могут там быть, потому что им здоровья не хватает доехать до нее или уехать из нее. И у всех, у кого есть машина, могут это сделать. В конце концов, кого-то подвезти. У меня была, знаешь, замечательная история. Я ехал домой, и вижу, стоит человек на въезде там, какой-то вот он, типа, знаешь, на газели развозит что-то такое. И он не может найти адрес. Он нервничает, бесится, потому что ему вот, он должен ответить заказ, у него время уходит, там штрафы какие-то. И все, кого он просит это сделать, ну, помочь ему адрес указать, все проходят мимо него просто. Никто ему не отвечает. Представляешь, вообще просто никто. А парень молодой, видимо, из другого города, у него не было ни смартфона, ни карты, ничего. Вообще просто ничего. И он, ну, знаешь, потерянный такой стоит. И я сначала тоже хотел мимо него проехать. Но потом думаю, ну, нельзя так, да? Я останавливаюсь, выхожу, и я понимаю, что я трачу свое время, но тем не менее. Мы вместе с ним открыли смартфон, там, Google карты, нашли адрес, поняли, как туда ехать, я вам показал, где развернуться и куда поехать, там, потратил на это 5 минут времени, да, этот парень, совершенно незнакомый мне, он прям начал расцветать на глазах, да, у него ушла эта злость, нервозность, он стал улыбаться, сказал спасибо, и я уверен, да, что он потом, уехав от меня, поехал с хорошим настроением, что есть люди на этом свете. Вот честное слово, друзья, ну это же ничего не стоит, да, вот иногда 5 минут времени уделить кому-то, проявить свое внимание и любовь, спеть кому-то классную песню, сказать хорошее слово, помочь донести сумку, подержать дверь, да?
Да.
Все что угодно, друзья, будет служением Богу, если вы в этом видите действительно проявление любви Божией. Роман Русаненко у нас был сегодня в студии, замечательный мой друг, товарищ, брат. Пусть тебя Бог благословит, спасибо, что ты приходишь ко мне, надеюсь, не в последний раз. Да?
Да, даст Бог жизни.
Помаши ручкой туда.
Даст Бог жизни и здоровья, мы с вами еще увидимся.
Всем пока.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.